Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мы сейчас вспомним раннюю книжку, очень популярной в свое время ленинградской писательницы, которую, к сожалению, сейчас не слишком читают и даже не слишком помнят, а молодые читатели вряд ли знают. Я имею в виду Веру Федоровну Панову. А ведь кроме взрослой прозы у нее есть и замечательная сказка под названием «Который час» с подзаголовком «Сон в зимнюю ночь». И главное действующее лицо там – время. Да-да, это самая умонепостигаемая философская категория. А олицетворяют его самые точные часы на Ратушной площади волшебного города. В этой сказке много действующих лиц, у каждого свои желания и надежды. И вдруг старый часовой мастер решает вернуть свою молодость и пустить эти главные часы города назад. А вот что из этого может выйти и выходит ли, и чем все заканчивается, нам сейчас расскажет Наталья Михайловна. Наталья Михайловна, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня мы представляем вам роман Веры Пановой, который сейчас с подзаголовком «Сон в зимнюю ночь». Это роман-сказка. И как каждый роман-сказка, он по-своему фантастичен. Но, естественно, это фантастика не ради фантастики, а ради того, чтобы высказать самые разные соображения о мироустройстве. В этом романе стоит ограничение по возрасту 12+. Несомненно, что эта книга будет интересна подросткам, как подросткам 12-13, так и подросткам старшим 14-15 лет. Очень интересна судьба этого романа, ведь Вера Панова была писателем знаменитым в свое время. Ее вот этот роман, кроме других ее произведений литературных, он был задуман буквально накануне войны, то есть в 1941 году. Вера Федоровна, она планировала скорее здесь пьесу, тем более, что многие ее пьесы как раз до войны были приняты к постановке, но не состоялись эти постановки именно потому, что началась война. Кстати, к тому времени, как Вера Федоровна Панова задумала вот эту пьесу, которая сейчас, уже она была не просто популярна, а очень известным писателем. И, например, ее повесть «Сережа» экранизирована, и ее читают до сих пор ребята, и с большим удовольствием. Но это в основном все-таки детям 10-11 лет. Вот этот роман, который сейчас, еще раз повторю, он адресован подросткам. Почему подросткам? Ведь это роман-сказка. То есть, по идее, сказка все-таки адресована больше детям. Но если мы вспомним в середине 20 века, какие произведения рождались, и все это были фантазийные вещи на тему совершенно реалистическую о том, что происходило в этот период в нашей стране в середине 20 века, то мы, конечно, вспомним прежде всего фантастику братьев Стругацких и пьесы Евгения Львовича Шварца, такие как «Тень», «Дракон», конечно, «Голый король», разумеется. Это размышление, сюжетное, остросюжетное размышление с немалым числом героев. И вот это название «Который час», оно, конечно, символично. Оно более чем символично. И надо сказать, что есть поводы у подростков подумать о значении этого символа, время, которое сейчас, время идет назад, время идет вперед, может ли время останавливаться. Как раз вот тогда, когда они еще не очень много знают о времени, вообще о категории время, но вместе с тем начинают его ощущать, они начинают об этом понемножку думать. И естественно, что такая книга, такой роман-сказка, небольшой, кстати, роман, изданный совсем недавно в Петербурге, снова изданный очень хорошо, с иллюстрациями, с удобным для чтения шрифтом на прекрасной бумаге. Эта книга, она помещает школьников в ситуацию, которая происходит, а мы даже не знаем где. Даже не знаем где. Если к началу войны, когда Вера Федоровна Панова задумывала эту пьесу, то Там как раз идея была в создании мира середины, видимо, середины 20 века, а может быть, какого-то другого времени. Нет указания на какой-то период, на какую-то страну. И, в общем-то, здесь даже имена, которые мы слышим, мы читаем, они ни о чем не напоминают. Это словно бы где-то в далекой стране, еще раз повторю, неизвестно в какое время, и, в общем, происходит борьба со злом. Опять же, в общем-то, мы видим, как происходит борьба между временем, идущим вперед, и теми силами, которые его как раз продвигают завтрашний день и, возможно, завтрашнее счастье, и силами, которые сдерживают эти прекрасные порывы и стараются собрать вокруг себя все зло. Но это, если коротко, очень коротко, конечно же, изложить сюжет романа. Надо сказать, что еще есть прекрасный повод говорить об этой книге, ведь, собственно, композиция этой книги заключается в том, что мы видим сначала автора, в первой главе называется «Я живу в зимнем лесу, мне здесь нравится, и по ночам снятся сны». Этот сюжет, это возможность развития сюжета, который восходит к снам литературных героев или к снам авторов-повествователей. Это уже известная нашим школьникам, подросткам литературная традиция. И она родилась не только в 20 веке, значительно раньше. Естественно, что тогда, когда мы говорим о сне, который снится или главному герою, или повествователю, или автору-повествователю, несомненно, мы вчитываемся в этот сон, потому что он открывает роман. И здесь мы видим действительно зимний лес, спокойствие, жизнь в двухэтажном бревенчатом доме, где тепло, где мало солнца, потому что декабрь, но, тем не менее, очень приятно. И мы просто чувствуем, как приятно здесь человеку, который живет в этом доме, в деревянном, с деревянным крыльцом, вокруг сугробы. И это создает просто ощущение уюта. Снег, который заваливает все, и отягощенные ели снегом, я имею в виду, и желание, совершенно естественное желание повествователя, добраться до луны. Я увидела, будто стою на дорожке, а луна висит над крышей нашего лесного дома. Не та луна, куда мы посылаем ракеты и которую ухитрились сфотографировать с изнанки. Не космическое тело, не луна с большой буквы. Нет, без изнанки. Знакомая-знакомая, как соседка, которой каждый день говоришь «здравствуйте». Висит низко, рядом с трубой. Так что если влезть на крышу, то можно ее луну просто взять руками. Эх, влезть бы, думаю. Вот по этому столбу, на котором держится навес крыльца, как я это делала когда-то, ах, как я влезала по столбам на крыше, когда была маленькая. И мне жалко, что я уже не маленькая. Кто бы мне помог, думаю, в доме спят. Верхние окна и нижние темные. Оглянувшись, вижу сторожа в длинном тулупе с берой бородой. Интересный образ, да, такой, похожий на Деда Мороза. Будьте добры, говорю, не найдется ли у вас лестница? А если найдется, то не затруднит ли вас ее подержать, пока я буду лезть на крышу? Пожалуйста, отвечает сторож. Приносит лестницу, представляет к дому и держит обеими руками. Луну достать хотите, спрашивает снизу. Может, дать вам сковородник, которым берут сковородку с плиты, чтобы вы не обожглись? И верно, луна не горячая, напротив, от нее несет холодом. Вот такое лирическое начало, лирическое и сюжетное вместе с тем началом. Мы видим человека, который живет где-то глубоко в лесу, и человеку этому хорошо. Автор пишет: «А в ночь на пятницу мне приснился длинный сон, который я хочу рассказать поподробнее. Началось с тревоги, вот неожиданная смена настроения, состояния. Я спала, подложив под щеку подушку-думку, и ничего не было, кроме теплой и мирной темноты. Как вдруг послышались крики ужаса вдоль узкой улицы, распахнулись окна, желтый свет их осветил бегущих людей, они держали в поднятых руках длинные черные пистолеты, ближали, оглядываясь, грозили окнам пистолетиками, пробежали, грозясь, и скрылись во мраке. Откуда окна? Откуда улица? Ведь только что мы видели избушку, бревенчатую избушку, которая находится посередине тихого, заснеженного декабрьского лета. И, собственно, вот таким образом происходит вход в сюжет. Словно бы мы читаем здесь сон, но на самом деле сюжет этот настолько интересен, он захватывающий. Тут действительно происходят самые неожиданные вещи. И только когда подросток прочитает эту книгу, он начнет задумываться, собственно, в связи с чем этот сон мог присниться автору в этом чудном, мирном зимнем лесу. Здесь еще много размышлений в этой книге о завтрашнем дне, например, да, скажем, мастер Грейгстагин сказал, глядя в механизм сквозь увеличительное стекло, как легко произносят люди слово «завтра». Что такое завтра? То, что наступает после сегодня, отвечает ему. А кому известно, какое оно будет, то, что наступает после сегодня? Кто может сказать с уверенностью, что он это знает? Бедный старик, сказал Анс, годы большие, боится, не увидит завтрашнего дня, отсюда уныние. А разве так уж обязательно, спросил мастер, чтобы после сегодня было завтра? Мне лично, сказал мастер Грихстаген, ясно только сегодня, и то не до конца. Сегодня осмотр часов. Вообще, в принципе, вот это явление часов, оно отражает категорию времени, присутствующую в романе, в самых разных его сюжетах. И порой кажется, что все это действительно сон. Это все очень странно, пока мы не дочитаем книгу до конца, и все не сойдется вместе. Ну вот, например, Дубль В., правитель города, он принимает иностранного астронома, который входит в ратушу, и они знакомятся. Они ожидают солнечного затмения, поэтому астроном приехал в этот город. Полное солнечное затмение. Это тоже символ, да? Солнечное затмение, то есть не видно ничего. Время не ощущается. Черно секунды назад, и через секунду также будет черно. Здесь мы слышим такой диалог. Иностранец говорит: кое-что мне у вас показалось наивным, кое-что чрезмерным, неестественным. Говорят, что вы, правитель города, занимаете здесь, в ратуше, одну комнату, как сторож, а во дворце живут мальчуганы-школьники. В этом есть какая-то неделовая, не мужская восторженность. Сиры, ты сказал, Дубль В., мальчишки, подобранные на улицах. Видите ли, мы всем даем кров. Но такая бездомность осталась нам от прошлого. Никак не добьемся, чтобы людям было достаточно просторно. Вот почему мальчишкам отдан дворец? Ничего не поделаешь, нехватка. Сентиментальность, ответила астроном. Вот такие мотивы, такие сюжеты. Очень много диалогов, очень много перемещений из одного места в другое. Ряд героев, которые, в общем-то, все становятся главными действующими лицами, стремятся по улицам, разговаривают друг с другом, обсуждают вчера, сегодня, завтра. И вот с чем это связано? К каким мечтам тяготеет роман «Сказка Веры Пановой, который час»? Конечно, об этом надо рассуждать уже вам, уважаемые родители, с вашими детьми школьного возраста, читателями. Думаю, что если вы не прочитали эту книгу в вашем подростковом возрасте, то есть смысл к ней обратиться. Фактически уверена, что вы получите удовольствие, и у вас будет повод подумать о категориях, подчас забываемых нами в нашем быту. Хорошего чтения. Всего доброго.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге ленинградской писательницы Веры Пановой «Который час или сон в зимнюю ночь». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.